остального права переходим,
ну да, забегая вперед, к другому праву.
Речь у нас идет о романе «Нокаут». Он имеет, в отличие от предыдущего романа, лишь одного автора. Это русский прозаик Олег Сидельников. Он прожил всю свою жизнь сознательно в Ташкенте, участник войны, писал много, писал о разном, о молодежи, о чекистах, любимым жанром шпионского романа. И там же, в Средней Азии, в Ташкенте, вышел его роман, названный «Нокаут», в 1958 году. А его объем целых 17 листов, земли, да? Это три капитанские дочки. То есть вещь, как видите, форматная.
Это как раз тот самый роман, которому предпослано посвящение Ильфу и Петрову.
Светлой памяти или Ильфа и Евгения Петрова.
Немножко странный ход, потому что мы вот пытались вспомнить. Посвящений много, это обычное дело. Но чтобы посвящение не другу, человеку, с которым ты был знаком лично, а заявлять сразу, что это мои литературные предшественники, учителя, ну это ответственно.
Ответственно. И я просто скажу, если бы вот Олег Петрове мы знали бы только про этому роману, да, скорее всего, о них ничего не знали.
Да.
К сожалению, да. Для автора, потому что, может быть, его желание, оно искренне.
Скорее всего.
Искренне, потому что по жанру это аммаж, это жанр, который представляет собой так попытка уважительного перепева какого-то образца, на основе чего, то, что это, опять же, ремейк какой-то, да, то возникает вопрос, можно ли создать аммаж в отношении Ильфа Петрова. Забегая вперед, когда мы искали романы, оказалось, что в конце 90-х и начале 2000-х годов вышло не одно, не два, не три, не пять предложений Ильфа Петрова. И законы мы о них ничего не знаем, потому что их качество весьма низкое. Мне казалось, что Ильфа Петрова невозможно повторить, потому что рецепт вроде бы ясен, да?
Да, казалось бы. Вот, все лежит перед тобой. Ты выбираешь движущегося героя.
Мы знаем, что да, из пункта А, Б, С, Д.
Создаешь ему задачу, которая является, ну, отчасти детективной. То есть мы следим за стульями. Понимаем, что, конечно, не в третьем, не в первом найдутся сокровища. Мы понимаем, что в 12-м. Но тем не менее.
Понимаем, что охота за корейкой будет длинной, да, непростой. Да.
Тоже ясно.
Мы знаем, что главному герою надо прицепить Санчо Панчо.
Абсолютно, абсолютно. Или даже целую компанию, как в случае с «Золотым теленком». Все это на поверхности, все это известно. Мы знаем, что главный герой должен быть остроумным. Но опять же, возвращаясь к «Золотому теленку» и 12 стульям. Конечно, основное число афоризмов там произносит Остап Бендер, ну, просто по характеру. Но ведь это не только он. Там есть тщательные фразы, например, из уст Паши Эмильевича.
Любые персонажи третьего ряда.
Да. Мы все цитируем, наверное, кое-кто уже забыв об источнике. «Не ваше беспочвенное обвинение странное». Это сказал Паша Ильич.
А Паниковский?
Я еще про своего любимца. А замечательная совершенно фраза Паши Ильича, когда они из кадушки едят капусту. Такую капусту грешно есть помимо водки. Ну как?
А при этом, опять же, прекрасно. Задумайте, даже слушайте, Паша Ильич. Вот если бы ты был бы Павел Ильич.
А тут именно великовозрастный балбес, который в правах старушки содержится в этом доме собеса.
Паша Эмильевич.
Паша Эмильевич. Если ты пишешь баллистический роман, то ты должен владеть вот этой техникой.
Умение буквально несколькими штрихами рисовать персонаж, потом не жмутиться, оставить его. Идти дальше, просто нарисуешь следующего.
Вот это вот что так привлекает в идеологии.
Щедрость.
Ты знаешь, что да, следующая сцена, место действия изменилось, какие-то новые персонажи появились, но они также будут любовно прописаны, и им будут найдены какие-то вот такие вещи, которые потом останут в памяти.
То есть, еще раз, там нет абсолютного провисания никакого. Провисания. Все натянуто. Абсолютное натяжение текста, как полагается, все звенит и все играет.
Сидельников, казалось бы, пошел по...
Один из первых, видимо, кто пошел по этому пути. Да?
Причем он тоже сообразил, вычислил, что должна быть интрига не собственно юмористическая, не собственность сатирическая, она должна быть отдельной, она должна быть интригой самой по себе, она должна увлекать. А что у нас увлекает? Конечно же, шпионские похождения.
Это 50-е годы, друзья мои. Шпионские романы переживают свой расцвет. Но это уже год, повторим, уже прошел 20-й съезд КПСС, уже шпионские романы читаются, уважаются, иногда над ними можно и посмеяться.
Но тут не видно попытки писать пародию на шпионский роман, абсолютно не видно. И вообще все эти компоненты сидельников создают впечатление абсолютно рационально, но извлечь из этого, соорудить из этого ничего не смог, потому что изначально этой конструкции присущ один главный порог. Вот эта пара Бендер-Воробьянина в романе выглядит как пион, которого зовут Стэнли, там еще по-разному другого его зовут, как всякого шпиона, и наш местный
Паниковский,
Воробьянин, как угодно его назовите, то есть просто жулик, Лев Яковлевич Сапака.
Уже фамилия понятна, да?
Это тоже из той же оперы, да. Фамилия.
Фамилия, да. Главное его свойство, он всем жрет котлеты чесноком.
Да. Он естественно проигрывает любому из персонажей Ильфа и Петрова. Ну и понятно, что проигрывает своим основным предтечам Воробьянинову и Паниковскому. Просто во всем. Он по определению никто. Тогда как про Михаила Самуиловича или про Ипполита Матвеевича, этого не скажешь. А тот герой, который наделен запасом бендеровской победительности, шпион
и убийца
иностранной державы, он не может быть победителем. Он по определению, опять же, не может быть победителем. Он даже ни в одной единой схватке не может выйти победителем. Уже в первом хлопководческом хозяйстве их начинают Сапака возить носом по столу.
Грязный комнат Петрова начинает элементарно бить.
Да, да, в итоге просто бить. Просто бить. Естественно, прозорливые советские дикхани скрывают все их нехитрые способы маскировки.
Вот, друзья мои, вот, просто вот для того, чтобы почувствовать, как это было сделано, когда Лев Яковлевич выдается за некого лорда, представителя лейбористской партии в парламенте Англии, дихание его разоблачает, потому что лорд не может быть лейбористом. Вот. Учтите уровень политической сознательности, да, да, и образованности, да, рядового дихайна, который с поднятой мотыгой несется на псевдолорда, тот смешно убегает, и за ним бежит, естественно, и наш принц Телли, он же Сергей Виноградов. Бендер бегал, но Бендер бегал по-другому.
Да, это было частью плана. Он изначально от васюкинских любителей шахмат предполагал убежать. Тут одна неудача за другой неудачей. И при этом вот такие псевдо-бендеровские интонации. Вот Стэнли, или как его там будем называть, пион, короче, обращается к Сапаку. За ключами же они подъезжают к городку, естественно, что нельзя сделать. За ключами же зайдите обязательно. За какими ключами? За ключами от города. Скажите, завоеватель приехал. Впрочем, не трудитесь. Мы въедем в поверженный моим стопам город, как победитель. На белом коне, то бишь в белом такси. Знаете, о чем я мечтаю все это волшебное солнечное утро? О своем миллионе, не задумываясь, сказал Сапака Сазар. Действительно, глупости говорите именно вы. Эх, Сапака, есть вещи куда важнее. В настоящее время я мечтаю об одном, чтобы вы купили себе новые носки, а от нынешних остался, по-моему, только запах. Вот какие псевдо-бендеровские диалоги.
Да,
естественно, он может свое остроумие выплескивать только на одного единственного.
Беззащитного Сапаку.
Беззащитного Сапака, который для этого и создан. А все прочие дают ему отпор.
Поэтому, конечно, да, вот видимо, это дух Ильфа Петрова, автор посчитал, что это некая витиеватость. Но Остап Бендер мог и коротко ответить, мог ударить. Здесь не получается. Хотя нам рассказ о том, что герой опытный и матерый, даже шпион. Матерый шпион, с кем он работает? И дальше появляется какой-то еще осколок прошлой эпохи. Ильфатович, который занят, как Бендер, то бишь Виноградов, он же Стерли его использует, заставляет его распространять слухи и анекдоты советские. Ну, ребята, да?
Да, да, очень хорошо. Ну, естественно, там есть загадка. Там обязательно есть сатира на советскую печать. Вот мы это видели у Привалова, Полевщика и Егорова. Мы это еще кое-где встретим впереди. И вот здесь тоже замечательно.
Ну, и даже там есть сатира на филитониста.
На филитониста. Вот дело происходит в редакции. В глубине кабинета, за огромный напоминающий языческий храм, письменный столом, украшенным по фасаду резными изображениями невинных голов и химер, недвижно, подперев рукой большую голову, восседал редактор вечернего Бахкента Рюрик Ольгердович Корпусов энтузиастов.
А, хорошо, да? Хорошо. Завернуто как.
Долго ждать там не пришлось. Крупные черты его лица, монументальная фигура, казалось, были выявлены талантливым, но торопливым скульптором, пытавшимся на скорую руку изваять бюст мыслителя общества. Ну что это за жалкие потуги на иронию?
Вот здесь вот надо ставить прямо такой штампик. Второй сорт. А в юморе проблема в том, что второй сорт – это всегда разносортица.
Он же последний.
Он да, последний.
Как осетрина. Да. Помните знаменитую осетрину?
Да. Другого класса.
Не может быть второй связи.
А начало было достаточно, можно даже немного бойким. Там была неплохая сцена на теплоходе в Орском. Да. Там было что-то, там был этот дворец Железным дурманом, предат наук, да, это все. А потом все это очень быстро выродилось, приелось, те самые речи Фрэнка Стэнли. Это вот именно такая очень бледная, размытая.
Калька Бендера.
И самое страшное, что мы это все время сравниваем. И ты понимаешь, что исходник немножко другой.
Опять же, вот возвращаясь к этой основополагающей проблеме, которую Сидельников не нашел, как обойти, видимо, не мог, потому что это было бы уже другое произведение. Это был бы не советский пионско-сатирическо-юмористический роман. Товарищ, главный герой, этот самый Бендер, пион, его обязан посрамить и разоблачить каждый честный советский человек.
А он еще напомню, еще шпион и убийца.
Еще, да, и убийца.
Вначале стало известно, что он убил человека, под величиной которого он приехал в Советский Союз.
Остап Бендер жулик, кто-то возразит, ну, извините. Во-первых, он чтит уголовный кодекс. Его 400 способов приема денег имеют ремарку сравнительно честно. Но это даже не главное. Он один из нас. И он нас превосходит по ряду качеств со своей личности. Он уверен в себе, он остроумен, он предприимчив, он где-то циничен, где нам.
Единственная удавшаяся афера в этом романе Сидельникова описывается в начальных страницах, когда Фрэнк Стэнли выдает себя за почтового служащего и собирает деньги на телеграммы у пассажиров какого-то московского поезда.
Ну, то есть классический провал. Классический билет на вход в провал.
Да, да, и это единственное, что смог показать Фрэнк Стэнли. И это примитивно. Если билет на провал был эпизодом, да, Ольги Петровой, не самый, кстати, главный эпизод. Разнообразие этих методов, кстати, там не 400, а пусть десятки, но описаны.
Ну, они описаны, реально, да. И потом взять билет за вход в провал, единственное место в курортном городе, за которое еще не берут деньги, это весело, это хорошо, это интересно. И взять деньги за
псевдотелеграмму.
За псевдотелеграмму, ну это...
Да, да. И потом, ну, это единственная, как относительно живая сцена в романе, которая как-то нас отсылает к исходнику. Все остальное – это жалкое злопыхание, попытки клеветы, и героя, конечно, бьют. В конце сразу скажем, что советские погрузчики прервали жизнь этого никчемного персонажа.
Шпиона, всесторонне подготовленного, запрошенного, кстати, с очень странными какими-то абстрактными практическими целями.
Просто гадить.
Просто гадить, распространять анекдоты. Ну,
да, знаешь, что ты настоящий шпион.
Настоящий шпион.
Ну, заодно выясняется, что этот самый псевдомиллион – это список агентов иностранной разведки. Но список оказался практически пустым, потому что часть из них сдохла буквально, да? Часть из них арестованы, сидит. И он понимает, что...
А еще, наверное, какая-то часть работает на советскую контрразведку.
Подразведку, да. Да, и он понимает, что нет нормального чистого материала. Приходится обходиться Львом Яковлевичем, Яком Ифуатовичем. Плюс появляется стиляга. Кстати, здесь тоже про стиляга.
Ну как, ну как.
Но это 58-й год, друзья мои. И здесь автор проявляет некую такую диалектику жизни. Стиляга, прежде всего, духовное состояние. Внешние данные могут меняться. Пойдет завтра в моду штаны широкие, и стиляга облачится 40-сантиметровые
леши.
Закономерно лишь одно. Внешний вид стиляги сверхмоден, гипертрофирован, доведен до абсурда. Можно ли представить себе эти фразы Пульта Петрова, да? Ручение Непманов, да? Кто это Непман, да? Это кровосос, который...
который может рядиться в любую личину и прочее, прочее.
Да, иметь профсоюзный билет, рисовать деньги на схим, да?
Я думаю, что если бы один из авторов подобную фразу просто предложил,
дед мог распас.
Второй молча бы вышел за дверь и все, и уже не вернулся. Надо себя уважать.
Это очень серьезная проблема, чем заполнить 17 листов. Да. Юмор беззащитен. Юмор беззащитен, потому что мы тут нельзя сказать, что образ сложен. То есть читатель не всегда до этого доходит. Или писатель пишет акварельными красками. То есть это некое обнажение писательских способностей. Я думаю, что более сложный жанр – это только порнография.
Надо подумать, вот, может быть, одной из следующих бесед нашу.
Это мы завлекаем.
Наш
слушатель, да?
Потому что мы вообще, как вы, может быть, уже успели понять, мы любим жанровые составляющие в литературе.
Жанр честен.
Честно.
Человек, если способен, то он это демонстрирует. А если не способен, то тем более демонстрирует.
Сидельников и стал писать сатирико-юмористические вещи. И ушел в прозу о войне и в романах описывал деятельность среднеазиатских чекистов. Что не так-то плохо, кстати, я считаю.
Когда речь о чекистах, это опять же, по сути дела, чистый жанр. Не входит в наши сегодняшние задачи.
Мы показываем, что трудно взять этот вес. Вроде бы легкий жанр, а вес это очень-очень такой серьезный вес. Да,
да, вес нанизан на очень скользкий гриф штанг. Скальзывает. Ну, вот такой пример, скажем, как можно было бы развить тему гидравлического пресса. Помните, монтёр Мечников ездит с театром. Театр Колумба он назывался, да?
Колумба.
Театр Колумба, потому что в пьесе, в женитьбе задействован гидравлический пресс. Ну, я думаю, что автор подобный Сидельников бы, наверное, написал длинный абзац о том, что вот так повелось с каких-то времен, что у нас в театральных постановках задействуются всякие машины, кто-то видит за этим поступ индустриализации, кто-то видит новое слово в искусстве и так далее, и так далее. У Ильи Фельфетрова простой, короткий диалог, где, я не помню уже кто-то из театра, из театрального начальства, говорит Мечникову, ну что ты жалуешься на то, что приходится ездить с этим гидравлическим прессом. А вот прожектор времен из пьесы «Порошок идеологии», по-моему, он же что? Он же еще больше был. А монтёр Мечников отвечает, прожектор больше, но он не такой ломкий. Все, сколько это строчек? 8 за дело. И вся картина перед нами. А если кто-то думает, что юмор – это афористичность Ильфа и Петрова, в основном сосредоточена в диалогах, то это тоже не так. И они вот как раз показывают пример, какими должны быть описание настоящего юмористического романа.
Вспомню, как в начале «Золотого теленка» очередная блестящая, по крайней мере, денежная афера Александра Ивановича и сцены, когда мальчик в валенках поднимается с ведром воды по лесенке, выливает эту воду в бочку, из которой по консервной трубке с нехорошим журчанием она бежит в бочку, которая стоит внизу. Он спускается, снова набирает, и ясно, что перед нами парафраза известного античного мифа о Сизифе. Но насколько это подано оригинально, аллюзии возможны, но можно без аллюзий прочитать эпизод и получить большое удовольствие.
Да,
с аллюзией еще больше удовольствия.
А сам мальчик, который...
По-стариковски кряхтя.
Да, да, да. Вот такая зримая сцена.
Зримая сцена, многослойная.
Да. То есть в этом плане юмор многогранен. Вот эти уровни открываются до... И здесь, но при этом это все это не продавливается. Вы даже посмотрите, да, как я показывал.
Дело, что никакого самолюбования нет, потому что...
Эх, как могу.
Потому что этих вещей просто много. Просто много. Вот в который раз перечитывал и наткнулся на фразу, которую раньше не замечал, например. Речь идет об отце Федоре Вострикове, ну, их встреча на Кавказе, да, когда он убегал от компаньонов. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусом, зуд в пятках.
Прекрасно. Может быть, и проблема-то русского и политического романа в том, что вот есть эти два романа, которые можно перечитывать много раз.
Да. И все время что-нибудь
вычитывать.
Откроешь новое.
Вычитывать, да.
Что тут скажешь?
Причем это густота не уровня Джойса, да? Где просто все это очень занудно, тускло, интересно, если честно, да? И ты читаешь, выполняешь культурный долг. Ты обязан, как образованный человек, читать Улисса. А Эфестро читает не по обязанности, а из интереса. И при этом эта литература очень высокого уровня. И здесь можно только пожалеть наших авторов, которые вольно-невольно следуют этим же путем, пытаются создать что-то свое в русском и в чистом романе. Это очень трудно.
Это очень трудно, и мы это вам покажем.